Лорд и Карл. Каждую весну в начале мая из этого поселка на Северной Камчатке вертолеты забрасывали на точки работ в Выкидушке бесчисленные отряды геологов, и всякую весну на аэродроме толпилось множество бродячих собак. Они прыгали возле людей, скулили, просились в лесотундру на полевой сезон до октября, где жизнь трудна, но интересна, где хоть на полгода они обретут хозяев и тем самым, пусть временно, но оправдают свое собачье назначение – служить человеку. Здесь не было жалких беспородных дворняг, потому что испокон веков в поселке водились три породы – охотничьи промысловые лайки, или остроушки, так называют их северяне, близкие к ним по крови оленегонные собаки и лохматые, широкогрудые ездовые псы. Любой бы кинолог позавидовал такому обилию прекрасных чистопородных псов. И геологи привередничая выбирали себе собаку, а в октябре привозили обратно в поселок. Три сезона подряд с нашим отрядом поисковиков-съемщиков ездила остроушка по кличке Элька. Она особенно хорошо шла по болотной и боровой дичи, обладала игривым, ласковым нравом, и мы были ею вполне довольны. Но в последний прилет в поселок мы не обнаружили нашу игрунью. Облазали все закоулки, обошли все дворы. Бесполезно. Догадались спросить вертолетчиков. И они припомнили, что за неделю до нашего приезда отряд другой экспедиции, базировавшийся в поселке, прихватил с собой в поле рослую собаку, белую с рыжими подпалинами, содранным мехом на правом боку и наполовину откушенным правым ухом. Не осталось сомнений, это была наша Элька. Метину на правом боку ей Потапыч оставил, а половину правого уха рысь в драке откусила. Итак, Элька служила другому отряду за 3-4 сотни километров от поселка, в дикой лесотундре. И мы, погоревав, решили подыскать себе другого пса. Вертолет отряду поисковиков-съемщиков дали неожиданно быстро. И вышло так, что с выбором собаки мы дотянули буквально до последней минуты. Геологи и маршрутные рабочие грузили в вертолет рюкзаки, спальники, радиометры, палатки, ящики и мешки с продуктами. А дюжины две остроушек крутились под ногами, заискивающе заглядывали в глаза, поскуливали «возьми меня». Самые настойчивые, настырные псы вспрыгивали на дюралевый порожек машины, исчезали в полутьме багажного отделения и прятались под грудой вещей. Их приходилось пинками выгонять наружу. «Может, эту?» — изредка спрашивал кто-нибудь из геологов, лаская приглянувшуюся ему лайку. Морда больно смышленая. Другой геолог ласкал другую лайку и резонно спрашивал. «А почему бы не эту? Она тоже не похожа на идиотку». «Кончайте болтать!» — одергивал нас начальник отряда. «Выбирайте живее, сейчас летим!» Мое внимание привлек крупнокурчавый ездовой пес размером со снежного барана, который лежал на грунте аэродрома и внимательно следил своими янтарными глазами за погрузкой вертолета. Дегтярно-черный окрас собаки смягчало, разнообразило белое пятно на груди в виде летящей чайки. Пес вел себя с большим достоинством. Не лез, как его собратья, в машину. А когда я мимоходом приласкал его, погладив по голове, даже огрызнулся. Очевидно, посчитал этот жест за фамильярность. Парни, между тем, покончили с погрузкой и столпились возле распахнутой вертолетной дверцы, чтобы окончательно решить, какой же собаке отдать предпочтение. То один, то другой, легким ударом ноги, отгонял лаек, норовивших проскользнуть в багажное отделение. И здесь случилось совершенно неожиданное. Лохматый и сине-черный ездовой пес решительно поднялся и твердо, неспешно ступая широкими лапами, прошел к вертолету. Верхняя губа взлетела, обнажив здоровенные клыки, шерсть на загривке дыбом, из пасти вырвалось воинственное рычание. Трусливые остроушки разбежались кто куда. Лишь парочка лаек огрызнулась в ответ. Ездовой пес бросился на них. Одну сбил с ног широкой грудью, другую полоснул по шее клыками. Их и след простыл. Путь к вертолету был свободен. Пес с достоинством, победителем, прошел к машине, впрыгнул в багажное отделение и хозяином улегся возле дюралевого порожка. «Мы уже собрались общими усилиями изгнать наглеца из машины», когда к нам подошел командир экипажа. Узнав, что мы выбираем на полевой сезон собаку, он сказал, кивнув на ездового пса: «Не прогадаете, если лорда возьмете. толковая собака. Не смотрите, что ездовая. Идет и на зверя, и на птицу, не хуже промысловой лайки. 4 сезона подряд с отрядом геофизиков, ребятами из Магадана, ездила. «Что ж они в этом году ее не взяли?» — поинтересовался начальник нашего отряда. «Да в семье не без урода. Привезли они нового рабочего. Тот камнем в лорда запустил. Пес так обиделся, что геофизики не смогли его вертолет заманить. Он очень гордый, обид не прощает. Пришлось им другую лайку везти. Колесам в машину зашел, значит, что-то приглянулось ему. Ведь он на аэродроме уже неделю лежит, за улетающими вертолетами наблюдает. 3-го дня отряд шлиховщиков по моей подсказке его увезти захотел. Не пожелал. Так-то. Берите, берите, не пожалеете». Так в нашем отряде оказался новый пес. Удачнее клички «Лорд», пожалуй, и не придумать ему. Эта кличка отображала и внешность, и характер собаки. Важная, прямо-таки сановитая походка. Белое пятно на черной шкуре, что манишка на фоне парадного фрака. Во взгляде желтых глаз таится этакое пренебрежение. А манеры! Думаете, станет есть брошенный кусок? Даже не обнюхает. Подавайте ему, видите ли, в миске. И откуда подобная щепетильность у бродяжки? Хоть в парламент сажай нашего лорда. Мы в шутку называли его на «вы». Обычно ездовой пес, отлично справляясь со своей главной определенной природой работой, бежать в упряжке, неважно, выполняет обязанности охотничьей собаки. Но при умелой терпеливой натаске и он может конкурировать со страушкой. На севере Чукотского полуострова и острове Врангеля мне довелось встречать ездовых собак, превосходных медвежатниц, лосятниц, добытчиц болотной и боровой дичи. Несомненно, что среди геологов из Магадана, с которыми лорд жил несколько полевых сезонов, оказался опытный дрессировщик и большой любитель охоты. Команды пес понимал безошибочно. И если остроушка, зачуяв зверя или птицу, в азарте частенько теряла самообладание, то наш лорд вел себя совершенно иначе. Услышит, учует зверя, никогда не подаст голоса. Увидит, только тогда позовет охотника. Чтобы уж наверняка. Удивительное дело, но пес, подобно рыси, ухитрялся ловить дичь. То куропатку принесет, то тетерева. Однажды приволок к стоянке отряда зайца. Но самое поразительное было то, что лорд, как легавая, делал стойку. Ах, как он красиво стоял, уловив пахучую струйку дичи. Тело вытянуто в струнку, шея, лоб, нос на одной линии. Сжатая стальная пружина. Вперед, и лорд мчался торпедой. А вспугнув птицу, мгновенно залегал, чтобы не попасть под выстрел. Стойку не может делать ни одна самая чистопородная остроушка. В отряде было 3 маршрутных пары – геологи и рабочие. Я был рабочим у начальника отряда. Лорд ходил в маршруты именно с начальником отряда и со мною, а не с другими парами. Нам отдавал предпочтение по единственной причине – миску с пищей всегда подставлял ему я. А собака, как известно, служит тому, кто ее кормит. Это, однако, не давало мне никаких привилегий в обращении с псом. Моих ласк он не принимал. Когда однажды я попытался посадить его на привязь, он прибольно укусил меня за икру, потому что никогда не был на привязи и свободу чтил превыше всего на свете. Самодельный ошейник и поводок из сыромятной оленьей кожи он изгрыз, продырявил клыками и вдобавок утопил в трясине. Однажды мы шли маршрутом. Настало время обеда. Выполняя обязанности рабочего, я развел костерок, чтобы вскипятить чай и поджарить парочку куропаток. Начальник отряда, пока я возился с готовкой, ушел в тайгу с геологическим молотком и планшетом, пообещав вернуться через 30 минут. Он терпеть не мог сидеть без дела. Лорд лежал рядом и делал вид, что румяные птичьи тушки, подвешенные над пламенем, ему совершенно безразличны. Раздался крик. Кричал человек. Я схватил свою ижевку, вогнал в ствол тупорылый жакан и бросился в дебри. Лорд шмыгнул вперед. Не помню, сколько я бежал. 5 минут или 30 минут. В подобных ситуациях я обычно теряю ощущение времени. Ветви в кровь секли лицо, руки, сучья раздирали штормовку, норовили прыгнуть в глаза. И опять раздался крик. А затем звонко, азартно залаял лорд. Я на бегу взвел курок. Под бахилами зачавкала, заколыхалась трясина. Сплошная тайга окончилась, уступив место редколесью. Оружие не понадобилось. Начальник отряда угодил в окно Мари и тонул. Трясина скрывала его уже по ключице. Он выбросил руки, ухватился за кочку, но кочка дышала. Шевелились, раскачиваясь при малейшем движении человека, даже растущие неподалеку деревья. Внизу было подземное озеро. Когда я выбежал из сплошной тайги, лорд, поскуливая, лохматым комом уже полз к человеку, барахтался в вонючей липкой жиже. Я швырнул в сторону ружье, лег в марь и покатился, переворачиваясь сбоку на бок. Иначе в этой жуткой ловушке сам погибнешь. Краем глаза увидел. Пес, наконец, добрался до человека. Упершись передними лапами в кочку, вцепился зубами в ворот штормовки. Но вот и я докатился к месту происшествия, с головой, вымазанной липкой, тухлой грязью. Кочка, за которую хватился руками начальник отряда, ушла в марь. Человека теперь удерживала только собака. Глаза начальника отряда были широко раскрыты, лицо окаменело. Геолог был в шоке. Опытный таежник, а поди ж ты, угодил в окно, да вдобавок растерялся, как барышня. После сильной пощечины он пришел в себя. Я отполз к замшелой березке, растущей в 3-4 метрах. Забрался на нее и пригнул ствол, за который тотчас судорожно ухватился начальник отряда. Когда мы с великим трудом выбрались на твердую почву, светло-коричневый от грязи лорд побежал к ручью и долго плескался в нем. Чистюля он необыкновенный. Прибежал обратно, стряхнул с чистой шкуры каскад радужных брызг. А мы все лежали, не могли отдышаться. Пес с нескрываемой брезгливостью обнюхал нас, фыркнул и улегся в сторонке. Мы завтракали у костерка под брезентовым тентом, когда раздался приглушенный расстоянием крик северного ворона. «Кырл! Кырл!» Он совсем не похож на скрипучий, надсадный крик обыкновенного ворона. Его можно слушать, как трели певчей птицы. Настолько этот звук мелодичен, так ласкает слух. «Кырл! Кырл!» Северный ворон показался над долиной. Размером с орла белохвоста или крупную северную сову, чернее сажи. Крылья с редкими маховыми перьями плавно, неторопливо рассекали воздух. «Завтра жди непогоды», — сказал начальник отряда. «Верная примета. Северный ворон кричит на лету? С той стороны, откуда он летит, идет ненастье». Заметив нас с высоты, птица замедлила движение. Потом заходила кругами, постепенно снижаясь. Говорят, что этот пернатый любопытнее кумушки. Не думаю. Суровые, жестокие условия крайнего севера едва ли способствуют развитию этой слабости. То, что ворон сует нос во все места, объясняется гораздо проще. Не очень-то он ловкий и удачливый добытчик. Верткости в нем маловато, когтям цепкости не хватает. А есть хочется. Вот и рыщет птица по уремным местам в надежде подкормиться хоть дохлой мышкой-полевкой. А наткнувшись в скитаниях на деревню, где можно всегда найти пищу, не покинет ее до конца своих дней. Ворон кружил над нашей кухонькой, вытянув к низу шею. Я взял затвердевший комочек сваренной с вечера гречневой каши и запустил в него. Птица клювом поймала пищу на излете, судорожно проглотила и опять закружила. Видно, была страшно голодна. Кто-то из геологов бросил сухарь. Он упал на кочку Мари. Птица спикировала, села на кочку и начала долбить клювом сухарь. Тук-тук, тук-тук. Но жесток хлебушек, не поддается. Ворон постоял недолго в раздумье. Затем взял в клюв сухарь, отнес к лужице. Опустил в воду, немного подождал, с опаской глядя на нас. И, наконец, извлек размокший, размягчившийся сухарь и торопливо проглотил пищу. Умный он, иначе ему, плохому добытчику, нельзя, пропадет в тайге. Северный житель не обижает эту птицу. Она вроде санитара в поселках и в деревнях. Падаль, объедки со слободки подберет. Да и жаль вечно голодного пернатого. Мы бросали пищу ворону. Он неуклюже прыгал с кочки на кочку, подбирал клювом то хлеб, то кусочек мяса. И вдруг панически забил крыльями, взлетел на ближайшую лиственницу. В чем дело? Ах, вот оно что! Это лорд прибежал из тайги. Пес сходу бросился на лиственницу, опершись передними лапами о ствол, зашелся в азартном лае. И все поглядывал на нас. «Почему не стреляете? Неужели не видите дичь?» — как бы спрашивал его недоуменный взгляд. «Лорд, нельзя!» — сказал я. Пес перестал лаять и побрел к палатке. «Я свои обязанности выполнил, а ты поступай, как знаешь, хозяин», — сказали мне его глаза. Я бросил на кочке затвердевший комок каши. Ворон запрыгал с ветки на ветку, постепенно снижаясь. Потом решился. Спикировал на кочку, подхватил клювом пищу. Этот час взлетел, потому что на него с лаем бросился лорд, возмущенный такой наглостью. Маршрутные пары разошлись в разные стороны. За работой я забыл о вороне. Но вечером, подойдя к стоянке, я заметил, как из незастегнутого полога палатки вылетел наш знакомый и уселся на ветвь ближайшей лиственницы. Он недовольно каркал. Мы ему явно помешали. Зашли в палатку. Вор успел поживиться основательно. В углу при входе, где хранились продукты, из разодранных пакетов на брезентовый пол высыпана крупа, сахарный песок. Следы тяжелого клюва были даже на банках со сгущенным молоком. Преступление было совершено, и преступник сидел рядом. Роль следователя выполнял лорд. Он обнюхал рассыпанную крупу, песок, визитную карточку грабителя, выскочил наружу и залаял, царапая когтями ствол лиственницы, на которой преспокойно сидел ворон. Теперь пес играл роль прокурора и просил нас, судей, приговорить преступника к высшей мере наказания. Мы вышли из палатки. «Да хватит вам, лорд, успокойтесь», — сказал я. «Ему ведь тоже есть хочется. Не обеднеем». Пес мотнул головой, словно не соглашаясь с моими аргументами, и вновь зашелся в злобном лае. И здесь произошло нечто неожиданное и уморительное. Вместо естественной для птицы реакции страха при виде лающей собаки, ворон, скок-скок, спустился на самую нижнюю ветвь лиственницы, почти под нос псу, вытянул к низу шею и загавкал. Гав, гав, гав! Мы не поверили своим ушам. А наш лорд даже оторопело замер. Но вот все повторилось снова. Лорд залаял, а ворон незамедлительно затявкал по собачьи. Похоже было, что птица дразнила своего грозного врага. Лорд как-то неожиданно по-щенячьи взвизгнул, словно получил удар, отбежал ко мне и жалобно заскулил. Он и просил, и требовал. «Убей! Чего ждешь? Отомсти за издевательство! Меня еще никто так не оскорблял!» И даже подскочил к моей ижевке, лежащей возле палатки, и рванул клыками за кожаный ремень, как бы подсказывая, что мне делать. «Простите, лорд, но я не могу выполнить вашу просьбу», — сказал я. Пес словно понял смысл фразы. Он посмотрел на меня, да так, что мне стало не по себе. «Ну ладно, любезный, и ты ведь меня попросишь о чем-нибудь», — вильнул хвостом, побежал в тайгу. До утра он не показывался, обиделся. На рассвете меня разбудил твердый звук, раздававшийся за палаткой. Я выбрался из спальника и осторожно приоткрыл полог. Ворон сидел на нашем кухонном столе, большом плоском камне, поднятом на чурбаны, и долбил клювом стоявшую на нем закрытую пол-литровую банку с консервированным борщом. Чтобы банка не передвигалась, он придерживал ее лапой. Но все попытки разбить стекло, продырявить жестяную крышку, не увенчались успехом. Тогда птица взлетела, зажав в когтях банку. Я поспешно вышел из палатки и проследил за полетом жулика. Ворон пролетел марь. Дальше тянулась каменистая коса реки. Он выпустил из лап свой груз. Банка хлопнулась о камни, разбилась. Пернатый спикировал и принялся не спеша склевывать пищу. «Недаром ворон, вор он!» Лорд появился только за завтраком. В зубах он нес небольшую утку. Бросив добычу возле палатки, улегся на мху. Я поднес ему миску с едой, хотел потрепать по холке. Пес огрызнулся и передвинулся подальше от кухни. А ворон тут как тут. Сидит на лиственнице, смотрит на нас то одним, то другим глазом, вертя головою. Мы решили не нервировать нашего лорда, не бросать пищу птице. Когда уйдем в маршрут, ворон, конечно, догадается подобрать объедки. Пес между тем задремал, положив на вытянутые передние лапы лобастую голову. Видно, умаялся, лазая по тайге. Все произошло так быстро и неожиданно, что мы и глазом не успели моргнуть. Ворон сорвался с ветки, проворно подлетел к пойманной собакой утке и тотчас взмыл, унося в когтях ворованную добычу. Лорд, проснувшись от громких хлопков крыльев, с лаем бросился вдогонку. «Во дает! Среди бела дня! прямо из-под собачьего носа!» Собака бушевала на земле, а птица, невозмутимо усевшись на толстой ветви лиственницы, придерживая утку когтями, принялась пожирать ее. Вниз летели пух и перья. Она быстро расправилась с добычей, затем спустилась к самой собачьей морде и «гав-гав-гав!» С лордом случилось нечто похожее на истерику. Дальше больше. Дело дошло до форменного хулиганства. Однажды, когда лорд спал, греясь в скупых лучах северного солнца, ворон подлетел к нему и долбанул клювом в лоб. Другой раз ударил крылом по морде. Мы дали птице кличку Карл. Это имя походило на крик северного ворона. Через 3 недели вертолет перебрасывал наш отряд в новую выкидушку, на новую точку работ за 60 километров. Все маршруты здесь пройдены, и геологическая съемка закончена. Когда в долине показался грохочущий Ми-4, Карл отлетел на порядочное расстояние и уселся на зубчатой вершине скалы. Мы быстро загрузили в машину вещи, палатку, пробные мешки с образцами пород и один за другим залезли в багажное отделение. Устроившись на откидном дюралевом сиденье, я глядел на черневшую точку на вершине скалы нашего Карла и мысленно прощался с ним. Особого сожаления не было. Лорду будет спокойнее, иначе он свихнется от такого соседства. Место для новой выкидушки геологи выбрали удачное. На берегу быстрой бурливой реки у подножия скалы, надежной защиты от жестоких северных ветров. К вечеру сидели у костра, чаевничали. Лорд дремал. Иногда он вздрагивал, просыпался и беспокойно оглядывал верхушки деревьев. Но нет, на ветке не сидел ворон, его смертный враг. И пес, успокоенный, опять клал голову на вытянутые лапы. Но вот он вскочил. Тело вытянуто в струнку, глаза устремлены в небо. 5 минут спустя до нашего слуха донеслось знакомое «Крл! Крл! Крл!». Крик северного ворона собака услышала намного раньше людей. Лорд заметался по стоянке, заскулил. «Может, не Карл? Может, другой ворон? Ах, пронесло бы!» Увы, это был наш Карл. Птица спикировала на стоянку, и хозяйкой уселась на ближайшей лиственнице. Она нашла нас. Каким образом? Это для людей навсегда останется тайной. И гордый, независимый ездовой пес, перед которым заискивали все поселковые собаки, не раз вступавший в поединок с разъяренным медведем, подошел ко мне и пощенячьи беспомощно ткнул в колени свою лобастую голову. Тело его било крупная дрожь, как от сильного озноба. Мы стали серьезно подумывать, как бы навсегда избавиться от настырного ворона, иначе он доведет лорда до ручки. Изловив Карла, посадить его в ящик? Не дело. Разве житье свободной птицы в неволе? Да и умный, сообразительный лорд, будьте уверены, найдет способ прикончить врага. А если, поймав Карла, с очередным вертолетом переправить его в поселок? Там-то он приживется, пищи навалом. И едва ли пустится в трудную 300-километровую дорогу отыскивать нас. На то мы решили. Но вскоре произошло событие, перечеркнувшее наши планы. Карл повадился летать на середину реки. Как раз напротив палатки из воды торчал небольшой, скользкий от наросшего на гранит мха валун. Спикирует наш Карлуха на этот валун и подолгу сосредоточенно щиплет, выклевывает зеленый мох. Видно, в речной воде, напоенной камчатскими минеральными источниками, растение целебнее, чем на суше. Вокруг ревет поток. Иногда волна захлестывает ворона, но он, на минуту взлетев и стряхнув с перья в воду, непременно опять сядет. И вот отдыхаем мы как-то после маршрута возле костерка. И вдруг душераздирающий крик. Я не знал, что так может кричать северный ворон. Его крик походил на предсмертный крик зайца. Карл в воде. То вскинутое намокшее крыло, то часть туловища мелькает среди бурунов. Видно, сильная, свирепая волна, накрыв валун, сходу сшибла птицу в реку. Вскочили, побежали берегом, прыгая с валуна на валун, как снежные бараны. А лорд уже впереди. Обогнав плывущую по течению птицу, бросился в реку. «Лорд, назад!» Никакой реакции. Не послушался приказа. «Конец Карлухе, братцы!» «Да, не помилует. Разорвет в клочья». Вытянутая из воды лобастая голова лорда приблизилась к ворону. Мощные челюсти схватили Карла поперек туловища. Река в этом месте делала крутой вираж. Мы ненадолго потеряли из виду птицу и пса. Выбежали на широкую косу. Остановились в растерянности. Сидит Карлуха на мелких камнях, расправив крылья. Стряхивает, сушит перья. А лорд довольный, довольство у него всегда на морде написано, преспокойно лежит рядышком, глядит на птицу янтарными глазами. 5 минут спустя Карл взлетел на дерево. Так оно спокойнее. С этого дня отношения лорда и Карла совершенно изменились. Во-первых, ворон перестал дразнить пса, гавкая по собачье, что раньше делал при каждом удобном случае. Нельзя сказать, что они сдружились. Нет. Точнее, они как бы не замечали друг друга. Теперь нам не надо было бросать Карлу куски хлеба и мяса, потому что он трапезничал возле кухоньки. Вышагивает, переваливаясь сбоку на бок, как ожиревшая домашняя утка, подбирает отбросы. При случае не прочь схватить лакомый кусочек прямо со стола. Лорд рядом лежит, зевает. Но вот нахальная, прожорливая птица подходит к собачьей миске. Пес злобно рычит, подняв верхнюю губу. Ворон косится то на собаку, то на миску. Явно хочет поживиться предназначенной псу пищей. Предупреждая воровство, лорд громко лает. Карл отскакивает в сторону и ковыляет к кухонному столу. Вскоре вертолет отвез отряд в новую выкидушку за 50 километров. К вечеру того же дня Карл разыскал нас. На Северной Камчатке вторая половина августа, время леденящих ветров с Ледовитого океана, тумана, дождей, первого снега. Туманы спускались такими плотными и непроницаемыми, что на расстоянии вытянутой руки я не видел ладони. Придешь в такое ненастье тайгою, вдруг, бесшумно, призраком надвигается на тебя вскинувшийся на дыбки Потапыч. Вот его голова с маленькими ушками, мощная, круглая, заплывшая к осени жиром туловище. Да как же лорд такого верзилу не учуял? Скидываешь ружье, почти не видя, не то что мушки, конца дула. Ловишь в прицел медвежью голову. Через мгновение видишь, вовсе это не мишка, замшелый валун причудливой формы. Мимо него плывут пепельные клубы тумана, и чудится, что эта каменная глыба надвигается на тебя. Нет, чутье у нашего пса превосходное. Он не подведет. С Чукотки, с острова Врангеля, в сторону Южной Америки, на зимние квартиры потянулись тучи белых гусей и журавлей. Они летели строгими клиньями на головокружительной высоте, но в чутком воздухе нам был слышен крик птиц. В нем, этом крике, была тоска, тоска. Близкая зима, жестокие морозы и пурга гнали пернатых в чужие страны, и они прощались до будущей весны со своей суровой родиной. А Карл и не думал улетать. Северный ворон зимует там, где рожден. Птица настолько привыкла к людям, прижилась на стоянке, что стала совершенно ручной. Безбоязненно брала пищу с ладони. Бывало, так устанешь в маршруте, что забудешь бросить кусок нашему Карлухе. Ворон непременно напомнит о себе. Долбанет тяжелым клювом в резину бахилины, а то и по руке, и издаст недовольный звук, очень похожий на тот, какой рождают ржавые петли двери. Если стояла особенно сырая и ветреная погода, Карл кричал за палаткой. Кто-нибудь расстегивал, раскрывал полог. Птица входила в нагретое человеческим дыханием помещение и устраивалась на ночлег в углу. В противоположном углу на оленьей подстилке лежал лорд. Собирались в маршрут. Лорд куда-то исчез. Мне это показалось странным, потому что пес обычно всегда после нашего завтрака крутился на стоянке. Я позвал собаку. В ответ не раздалось знакомого басовитого гавканья. Закинув за плечи рюкзак и ружье, я уже хотел отправиться с начальником отряда в путь. Лорд, безусловно, нагонит нас, отыщет по следу, когда раздался громкий и нескончаемый крик Карла. Ворон летел со стороны реки. С высоты хлопнулся на голову начальник отряда, ударил его крылом, сдернув капюшон геологической гимнастерки. Потом вдруг сел на мое плечо, прибольно долбанул клювом в шею и взлетел. И орал так, будто его живьем резали. Мы все поняли. Что-то случилось, и Карл сообщал нам о происшествии. Не сговариваясь, побежали в сторону реки, откуда прилетел ворон. полверсти от стоянки, на каменистой косе, там, где к реке вплотную подступала тайга, вверх брюхом лежал наш лорд. Он слабо поскуливал и едва заметно дергал передними лапами. Рана была страшная, во весь живот, будто кто ножом полоснул его. Внутренности наружу, хоть анатомию изучай. Вокруг были разбросаны клочья черного и рыжего меха. Черный ясно принадлежал лорду, ну а рыжий, конечно, малой тигре, рыси. Рыжая разбойница наделала дел. Лорд маху дал, не увернулся. От нее человек не всегда увернется. Я сбегал в палатку, извлек из рюкзака флакон с йодом, большую иголку и толстую суровую нитку. Мне не однажды приходилось видеть, как охотники врачуют своих раненых собак. Ребята держали лорда за голову и лапы, а я, запихав обратно обильно смоченными йодом руками внутренности пса, принялся зашивать рану, как зашивают распоротый мешок с мукой. Кто-то скинул свою штормовку, и на ней, как на носилках, отнесли собаку в палатку. В этот день я не пошел в маршрут, остался на выкидушке за санитара. Карлуха расхаживал возле палатки, то и дело заглядывал в приоткрытый полог. Видеть раненое животное оказывается так же тяжело, как смотреть на раненого человека. 3 дня пролежал лорд в палатке. Самая нежная пища сразу давала обратный ход, и я уже мысленно простился со своим верным другом. На 4-й день пес, поскуливая от боли, вылез из палатки и, как олень, начал есть ягель. Ягель – целебная пища не только для зверей, но и для людей. Недаром северные жители пьют отвар из этого растения, а то и сырым едят. С трудом передвигаясь по мху, лорд вдобавок пожевал какую-то травку и даже полизал смолистую кору лиственницы. К вечеру он с аппетитом съел парную куропатку. Карл расхаживал рядом, наблюдал за собакой, но не сделал ни единой попытки стащить у нее пищу, чем частенько грешил раньше. Выдюжил пес, вытянул, швы я не снимал. То и дело, залезывая рану, лорд сам выкусывал и выплевывал суровую нитку. Понимал, что теперь она ему не нужна. Когда работы в этой выкидушке подходили к концу, пес, как ни в чем не бывало, уже хаживал со мной в маршруты. В начале сентября по рации в отряд дали радиограмму. К нам летит корреспондент Центральной молодежной газеты. Конечно, чтобы написать очерк о романтике труда разведчиков недр, крепкой дружбе и взаимовыручке таежных бродяг, о малиновых закатах и алых рассветах. Сами геологи к подобным писаниям относятся очень неодобрительно. Прочтет такую розовую статейку романтически настроенный юноша, побежит в геолого-разведочный институт, но после первого же полевого сезона навсегда расстанется с геологией. 1,5 года в дикой тайге не каждый выдержит. И где она, обещанная романтика? Рассветы и закаты в северной тайге оказываются не розовые и малиновые, а серенькие, водянистые, промозглые. Дождь в палатку заливает, сухого места не отыщешь. Помыться негде, толком поесть некогда. Все эти маршруты, маршруты с утра до ночи, без выходных. А мошка живьем ест. Иногда геологи, народ потешный, язвительный, нарочно потешаются над такими, а потом эти шутки выходят миллионным тиражом. Вроде того, что спирт геологам выдается для протирки оптической оси радиометра, хотя оптическая ось – невидимая, воображаемая линия. Или вдруг сообщается о встрече геолога в Ямало-Ненецком национальном округе с красным волком, который живет только на Дальнем Востоке и никогда туда не забегал. Словом, толковых дельных очерков о геологах кот наплакал. Да и что познает не специалист наскоком, пробыв в отряде единственную неделю? Ми-4 забросил в отряд корреспондента днем, когда геологи были в маршрутах. Мы увидели его только вечером, вернувшись к выкидушке. Корреспондентом оказался рослый, спортивный парень, лет 27, с модными, опущенными к низу итальянскими усами. За плечом у него торчал превосходный зауэр, бескурковка. «Привет, ребята!» – бодро сказал он нам и кивнул на пару убитых угольно-черных кедровок, валявшихся возле палатки. «Это я уже харчи отрабатываю!» Хлопок по ложе зауэра. Прихватываю с собой, когда беспокойная журналистская судьба забрасывает в медвежий угол. Хорошая хлопушка. От деда осталась. Я действительно еще днем слышал выстрелы, раздавшиеся на стоянке отряда. Мне не понравился бодренький, фамильярный тон парня. То, что он сразу начал нас тыкать. Например, я, начальника отряда, своего ровесника, до сих пор называю на «вы», хотя работаю с ним третий полевой сезон. И он тоже. Как-то стесняемся предложить друг другу перейти на «ты». И это бы полбеды. Ко всему прочему, парень держал себя с превосходством избранного. Не от большого, конечно, ума. Это во-первых. Во-вторых, уж если так рассуждать, то я, например, считаю профессию геолога несоизмеримо выше профессии журналиста. Ну да ладно, у каждого свои слабости и пороки. Не о том речь. Пригласили корреспондента к ужину. Сидим, болтаем. Кое-кто из геологов уже начал подшучивать над гостем. А мне как-то не по себе. Будто чего-то очень не хватает. И лорд ведет себя странно. Мечется по стоянке, скулит, поглядывает на макушки деревьев. Ба, Карла нет. Куда запропастилась птица? Она всегда встречала нас из маршрута своим мелодичным криком. И вдруг аж в пот бросила. «Послушайте», — поспешно сказал я приезжему, «вы нашего Карла здесь не видели?» «Карла?» «Да, северного ворона, он совсем ручной». Я заметил короткое замешательство во взгляде парня. «Или мне это показалось?» «Нет, не видел», — твердо ответил он. «Карлуха верно испугался выстрелов», — предположил начальник отряда. «Прилетит. Куда он денется?» Сидим, молчим. Гость тоже замолчал, сосредоточенно ковыряя палочкой раскаленные угли костра. Позади раздался легкий треск сучьев, шорох жухлой травы. По выработанной в маршрутах привычке, почти инстинктивно я схватил лежавшую у ног ижевку и только потом оглянулся. Из тайги с Карлом в зубах вышел лорд. Большие черные крылья птицы беспомощно волочились по земле. Пес скулил, подбегая к нам. Бережно опустил на мох ворона. Сам крупно дрожит всем телом. И слезы из глаз катятся. Мы склонились над мертвой птицей. Крылья, голова, туловище ее были изрешечены дробовым зарядом с близкого расстояния. Не сговариваясь, геологи разом уперлись тяжелыми взглядами в корреспондента. Отпираться было бесполезно. И парень покаянно сказал: «Ну не знал я, братцы, что он ручной». На него никто не смотрел. «Да хватит вам, ребята!» — бодро сказал он. «Есть люди, которые способны говорить бодрым голосом в любой ситуации». «Меня-то поймите, товарищи дорогие!» — скрестив на груди руки, с чувством сказал корреспондент. «Городской житель, кроме голубей, воробьев, кошек и собак, ничего не вижу. А в каждом мужике охотник сидит. Ну что поделаешь? И вот я в глухой тайге. Естественное желание — добыть, убить, пусть даже несъедобную добычу, ворона». «Отвратительное желание», — поправил кто-то. Парень замолчал. «Забегая вперед, скажу, что не получился у корреспондента очерк о таежных бродягах. Не нашел он с нами контакта. Геологам не хотелось даже над ним подшучивать. Потом он жаловался начальнику нашей экспедиции. Мы, мол, сорвали ему дорогостоящую командировку, и начальник отряда получил выговор. Ну да, это не имеет отношения к моему рассказу». Поразительно, лорд не взлюбил незваного гостя. Прямо-таки бросался на него и даже разодрал штанину модных вельветовых брюк. Или пес чувствовал наше отношение к парню, или подозревал в нем убийцу Карлухи. Может, и то, и другое. Ведь наш лорд понятливее иного человека. Когда улетали на новую выкидушку, пса еле-еле в вертолет затащили. Не хотел улетать. Опустив лобастую голову на вытянутые передние лапы, все лежал под лиственницей, где я захоронил нашего Карлуху.